Сегодня наше первое участие в заповеди Господней. И сегодня соединяются два события, уже Владимир Васильевич об этом говорил. Рождество и Голгоф. И вот один из текстов в Священном Писании, который помогает нам видеть эти два события, это текст из послания Галатам, 4 глава. 4 и 5 стихи. Послание Галатам, 4 глава. Послание апостола Павла Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Братья и сестры, хочу обратить внимание на уникальность этого текста Священного Писания. Написан он примерно 20 лет спустя после события распятия Господа Иисуса Христа. И вот иудей, как он о себе скажет, еврей от евреев, по учению фарисей, 20 лет спустя напишут фразу, которая, ну, образно говорю, братья и сестры, взрывает представление. Да? То, что пишет Павел, не укладывается в сознание, в понимание иудея первого века. Мы привыкаем, читая Священное Писание, имея за плечами 2000 лет христианской истории, мы привыкаем читать тексты Священного Писания так, что они теряют для нас вот эту необычность мысли, которая заложена в священных текстах. Еще раз повторяю, иудей по имени Савл из города Тарса, 20 лет спустя после события смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, находит необычные краски, братья и сестры, он выводит события рождения Иисуса Христа из сугубо иудейского контекста и помещает его в контекст вселенской, космической, если хотите, братья и сестры. Почему? Потому что здесь удивительная мысль. Когда у Бога на часах исполнилась полнота времени, Он посылает Сына Своего. И здесь используется категория Единородный, к которой мы вернемся сейчас чуть позже. И вот этот Единородный Сын, уникальный Сын, каким образом Он придет? И простите меня за повторение, но мы всегда ожидаем, что это будет грандиозное пришествие. Это что-то будет с неба в окружении сонма ангелов. Но этот сын рождается от жены, становится подзаконным. Давайте чуть по порядку. Что это за понятие полнота времени? Когда эта полнота времени приходит? И я хочу, братья и сестры, вот смотрите, как пришествие Господа, оно предвкушалось, ожидалось иудеями. 400 лет молчания, а вот старец Симеон, ему предсказано, не умрешь, пока не увидишь явление Христа Господня. Он живет ожиданием. Старица, как ее звали? Анна, которая служила день и ночь в храме молитвой. Она ожидает. Немного, но есть те, которым Бог подсказывал. Да? Вот сегодня правоверные иудеи живут ожиданием. Не все ели время. Да? Не все ели время. Вот точно так же иудеи первого века, а его еще не было первого века, был 753 год от создания Рима. Летоисчисление в Римской империи шло от создания Рима, 753 год, до Рождества, как бы мы сегодня сказали, до нашей эры. Вот приходит тот, который положил начало новому летоисчислению. Да? Ну что это за полнота времени? Очевидно, это особое совпадение нескольких факторов, внешних и внутренних факторов, которые и обозначаются словом «полнота», «полнота времен», «полнота времени». В чем здесь сложность, братья и сестры? Что мы не всегда знаем Божьи часы. Мы видим признаки пришествия. Ага, Господь приходит. Не спеши. Не спи. Но не спеши с выводами. Почему? Ну вот, у Бога несколько иное понятие времени, чем это свойственно нам, людям. Чем характеризуется время пришествия Сына в мир? Необычным временем, братья и сестры. Необычным временем. Кто-то считал, что это начало Золотого века. У власти кесарь Август, мудрый правитель. Мудрый правитель утихомирил, есть в русском языке слово «смута». В Римской республике смута длится десятилетиями. Борются за власть кланы аристократические. Кесарь Август положил конец смуте. Его правление приводит к тому, что на всей территории, обширной территории империи, устанавливается мир и безопасность. Римляне предпринимают целый ряд очень важных градостроительных проектов. Римляне строят дороги. Братья и сестры, 2000 лет спустя по этим дорогам можно ходить и ездить. Но почему я это упоминаю? Потому что разные части империи связаны между собой хорошими дорогами. Рим покорил мир, но греческая культура покорила Рим. И на всей территории люди так или иначе понимают, говорят, торгуют на одном языке. На каком, братья и сестры? На греческом языке. Почему это важно? Ну, это эффект такой, если уместно это сравнение, не знаю насколько, но до сих пор в странах, в бывших республиках Советского Союза люди понимают, уже хуже, но понимают один язык. Вот так было на территории Римской империи. Все народы понимали, торговали используя язык греческий. Почему это важно? Потому что по хорошим дорогам, которые строил Рим, пойдут ноги благовестников, пойдет Павел, прибегая, кстати, к праву римского гражданина. Другими словами, благовестие проходит под благословением кесаря. Он еще об этом не знает, не догадывается. Но в том числе Павел, римский гражданин, который апеллирует к кесарю, ищет защиты у кесаря. Братья и сестры, но полнота времени – это в том числе влияние иудейской религии, иудаизма. Во всех, почти во всех городах, по крайней мере, в крупных городах империи были странные люди, которые всегда обособлялись, жили отдельно, строили синагоги. И вот там в этих синагогах читались священные писания. И вот там в этих свитках были интересные пророческие слова о рождении чудесного младенца, необычного младенца. И без сомнения, братья и сестры, но одни из наиболее таких просвещенных умов римский поэт Вергилий, да, пишет своего рода пророческие вирши, в которых предрекает пришествие божественного младенца, где он подчеркнул эту мысль. Смотри, книга пророка Исаии, в том числе переведенная на греческий язык, да, тому времени. Другими словами, языческий мир прислушивается к тому, о чем написано в этих пророческих книгах, и когда Павел пойдет благовествовать об Иисусе, куда он идет в первую очередь? В синагогу. И там встречает боящихся Бога. Это язычники, одной ногой уже в иудаизме, не принимают обрезания. Но именно боящиеся Бога, то есть язычники, становятся благодатной почвой для восприятия благой вести. Именно они первыми реагируют на благую весть об Иисусе Христе. И вот когда все эти внешние и внутренние факторы заняли свое место, да, вот на этом большом, как сейчас говорят, пазл такой, да, вот все части пазла совпали, Бог начинает действовать. И я еще раз хочу повторить, вот необычность того, о чем пишет Павел, заключается в том, что эта мысль идет за рамки сугубо иудейского представления. Вот почему некоторые мессианские евреи до сих пор остаются на границе того, что Иисус – это обещанная Мессия, точка. Все остальное это язычники придумали. Троицу, понимаешь, придумали. Где вы видите это в Писании? Но иудей Павел 20 лет спустя, после события смерти и воскресения, утверждает, что речь идет не просто о пришествии иудейского Мессии. Речь идет о пришествии уникального Сына, уникального Сына, которого Бог Отец коронует, послание Филиппийцам, 2 глава. Бог Отец коронует Сына и дает Ему имя выше всякого имени. Я не перестану этого повторять, братья и сестры. Но то, о чем пишет Павел, это не результат длительного осмысления, знаете. Это результат откровения. Это результат встречи с воскресшим Иисусом, когда на дороге в Дамаск Савл задается вопросом: «Кто ты, Господи?» И он меньше всего ожидал услышать то, что он услышал. Потому что Господь не может сочетаться с именем Иисус. Иисус, Он был повешен на древе. А значит, Он проклят Богом. Это нонсенс. Вот почему Он преследует христиан. Они же не знают Писания. В Писании же ясно написано, что всякий, повешенный на древе, проклят. И вот для Савла встреча с воскресшим становится моментом откровения. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Другими словами, братья и сестры, вершина откровения. И само откровение не есть результат какого-то длительного осмысления Павлом. Это результат озарения, результат откровения, которое посещает его в момент встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом. Поэтому для Павла событие Рождества – это событие космического, вселенского масштаба. И посланник Божий, да, пророк, но больше, чем пророк. Да, Мессия, но больше, чем Мессия. Вот поэтому так трудно ученикам в Евангелиях найти ответ на вопрос: кто же это? Кто это? И ответ прозвучит на Голгофе. Потому что только смерть и воскресение Иисуса из Назарета открывают Его идентичность. Кем Он был и кем Он является. Поэтому Павел употребляет эти категории, которые использует, с легкостью использует Иоанн. Что я имею в виду? Вначале было Слово. Слово было у Бога. И Слово являлось Богом. Здесь надо закрыть уста, брат и сестра. Потому что то, о чем пишет Иоанн, и Павел солидарен здесь с Иоанном. Они пишут о Слове, которое стало плотью и обитало с нами. Павел пишет о пришествии, библейское слово, единородного. Слово «единородное» означает уникального, исключительного. Того, которому нет аналогов. Вот поэтому на основании этого складывается представление о едином Боге в трех ипостасях, в трех лицах – Отца и Сына и Духа Святого. Но вот теперь тот, который пришел из космической дали, повторяюсь, пришел так, что его пришествие осталось незамеченным. Почему? Потому что он согласился родиться от жены и подчинился закону. Что это значит? Он по плоти иудей. Самарянка, когда беседует с ним, безошибочно узнает в нем иудея. Нам с вами общаться нельзя. Вот вам умоление Сына Божия, когда Он вместо предлежавшей Ему славы обнищал ради нас. Принял образ раба, да? Подчинился закону. И об этом нужно помнить, братья и сестры. Конечно, Иисус довольно радикален в интерпретации закона, но, брат и сестра, простите, Он не ел свинину, как мы иногда думаем. Он жил в рамках иудейского закона. В субботу Он не играл в футбол, ходил в синагогу. Он жил как иудей и показал другим пример, как надо жить по закону. И Он тот единственный, который мог сказать, что Он исполнил закон. Братья и сестры, когда пришла полнота времени, Бог посылает Сына. С какой целью? Чтобы искупить подзаконных. Чтобы нам получить усыновление. И вот когда наступает праздник Рождества, мы все оберегаем рожденного младенца. Но Рождество Иисуса – это только начало. Но Он пришел, чтобы умереть. Не пришел, чтобы царствовать. Пришел, чтобы открыть врата царствия ценой своей смерти. И вот поэтому Он пришел, чтобы спасать других, не имея права на то, чтобы спасти самого себя. Сегодня для нас событие Рождества и событие страдания совмещаются в одно единое событие. Бог посылает Сына Своего, уникального Сына, с единственной целью, чтобы Он ценой Своей крестной смерти искупил нас и усыновил нас себе. Мы Его сыны и дочери по праву усыновления. И вот в этом смысл события, которое мы вновь отмечаем с вами. Он умер за грехи наши по Писанию, и Он воскрес для оправдания нашего по Писанию. Пусть Господь благословит нас возрадоваться, брат и сестра. Событие хлебопреломления – это и испытание самих себя, как Писание говорит, но это и событие, радостное событие. Почему? Потому что мы говорим о том, который ценой своей смерти искупил нас, дал нам будущность, надежду. И в этом для нас неприходящая радость.